Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, октябрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. 4 балла пробки в Москве. Хорошее движение, обычно 5 в это время. Есть на севере затруднения, внутренняя сторона МКАД. Что-то там, видимо, кто-то с Мытищ пытается прорваться еще откуда-то из Королева. И все едут почему-то, хотя как с Королева по внутренней стороне? Наверное, вряд ли. Так что о движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК-бот». Второй месяц осени, пишет Дмитрий. Абсолютно верно, Дмитрий. Вы склонны к аналитике. Мне говорят, 6 баллов. Ну а как 6? Я вот смотрю, 4. Вот у меня 4. Давайте я обновлю, может быть, раз и будет 6. Вдруг меня подвел Яндекс. Ну, может... 6 баллов пробки в Москве! Меня подвел Яндекс, это правда. 6 баллов! Да будет все забыто, что я сказал до этого. Не то чтобы проклято, но забыто. Значит, Ярославка, ужас, просто мрак настоящий. Ленинградка, мрак, ужасно, катастрофа. Что, ну, Новая Рига, ужасно, опять же, катастрофично. Вообще, аннигиляция полная. Ломоносовский проспект. Ломоносовский, а что это, проспект вообще? Я не понимаю, Ломоносовский. Что это я говорю такое? Я хотел Ломоновский. Не Ломоновский, конечно, Ленинский. Вот, почему Ломоновский сказал? Ну, тоже правильно сказал. Есть Ломоновский? Ну и хорошо. Если есть, то и хорошо. А если он и есть, то наверняка там очень плохо. Шоссе энтузиастов – плохо. Щелчок – плохо. Какой ад! Ад! На Дмитровке настоящий ад. Просто катастрофа, опять же. Но это внутри. Внутри. В Москве. Так, Алтушка, жесть и ад. Сайнт Тенок пишет. Ну все, Собянин запустил нам электрический каршеринг. Обсудите отмену транспортного налога для тех, у кого электромобиль. Отменяют транспортный налог для тех, у кого электромобиль. А он был у них, транспортный налог? Я что-то слышал, какие-то есть, ну, так скажем, преференции для тех, у кого электроавтомобили. Если он пересекает Ленинский. Ну, вот видите, и там плохо тоже. Везде все плохо. Хрустики пересели на авто, говорит Лас-Вегас. Проспект Мира мрак. Да. Ну, а что поделать? Что поделать? Ничего не поделаешь, все-таки октябрь, это значит, что все уже наконец-то действительно, вот наконец-то вернулись из отпуска, чтобы в ноябре отправиться в отпуск. Правильно? Вот октябрь — это рабочий месяц. Нам надо поработать по-настоящему активно. И в ноябре опять куда-нибудь свалить и там как-то додержаться, да, до Нового года. Вот. А потом после Нового года появиться где-то в апреле. Правильно? А там майские. А там майские уже все, вот, ну, конечно, майские прошли, тут тебе давай 12 июня, ну, как не праздновать? Да и вообще пора отпуск брать, а там опять октябрь. И придется опять работать в октябре. Ну, так каждый раз, поэтому что? У меня завтра день рождения, пишет Сергеич. Это великая дата, Сергеич. Это очень круто. Давайте вместе отпразднуем ее. Ну, в каком-то смысле, да? Метафорически, мыслями. Слушайте, вы знаете, этот депутат от ЛДПР Власов, не доверяю этой фамилии в каком-то смысле. Ну, так исторически, ну, так получается. На самом деле, никаких претензий у меня конкретно к этому депутату нет. Кроме того, что он реально очень вот так вот визуально похож на Жириновского. Мне все время хочется спросить у Жириновского и у Власова, а они точно не родственники? Ну вот прям визуально похож, я не знаю. А может быть, душа в душу просто, это нормально. Так вот, он позвал Грету Турнберг, которая Тунберг, как выяснилось, в Госдуму. В Госдуму, говорит, приезжай, говорит, в Госдуму. Мы, как представители молодого поколения, не должны молчать, когда дело касается нашего будущего. И не позволим обречь нас на вымирание. Говорит Власов, 24-летний. Ну да, он пока может козырять этими фишками. Я тоже так делал. Но потом, когда ему будет 30, он уже не сможет это говорить, и все. И кто-нибудь другой будет звать другую Грету. Потому что она тоже уже будет, в общем-то, какая она будет? Ну, 30 плюс, значит, 24 плюс 6, 6, ей 6, сколько, ей 16? Этой Грете? Или в 16 она начала бунтовать? Ну, там ей что-то будет 25, пускай будет ей 25. Ну так, прикинем, примерно 25, пусть будет ей 25. Хотя я преувеличиваю, конечно. Ну, 24. Все равно старуха уже. Все равно для женщины уже старородящая. Чего говорить? Такой молодой, а уже маразматик. Почему? Почему маразматик? Ну, позвал человек. А что, плохо? Я не понимаю. Это же сейчас всемирная звезда, это Грета. Вот. Вот, даже Навальный за нее заступается. Я вчера видел, Навальный даже говорит, а что это все, и патриоты, и либералы, и так и не любят Грету? Почему вы все так ее не любите? И почему вы сказали, что протесты, которые с ней связаны, они кем-то инсценированы? Почему вы думаете, что кто-то вложил деньги? Нет! Он говорит, нет, это просто вот желание подростков поучаствовать в политической повестке. Ну, я вчера видел, Навальный говорит, вы что, Навальному уже не верите? Вы кому, как кому верить еще, а? Кому вы еще тогда верите, в конце концов, если же Навальный, страшное дело. А чего тогда возим пластиковые отходы в Россию, чтобы их утилизировать? Мы ядерные отходы умеем утилизировать. Кстати, немногие страны это умеют делать, а мы вот умеем. Мы, например, можем взять отработанное ядерное топливо с атомных электростанций и утилизировать их в Челябинске. Вон, спросите у челябинцев, они вам в три рта ответят сразу. Да? Помашите рукой, челябинцы! Всеми тремя. Всеми четырьмя даже. 7373948. Ну, а почему нет? Алло, здравствуйте.
Да, скажи, пожалуйста, у вас ручной виброкаток можно нанять?
У нас нет. А вам нужен? Для чего?
У нас там 130 квадратов асфальта. Ну, 100 квадратов асфальта.
100 квадратов асфальта, понятно. А где конкретно?
Люберцы, Некрасовка, больница там.
Нет, у нас сейчас нет. А вы можете перезвонить сегодня с 7 до 9?
А нам сегодня надо, нам асфальт сегодня привезут.
А, во сколько?
С 11 до часу.
С 11 до часу. Так, так, так. Ну, в 10 перезвоните тогда, ладно?
Хорошо.
Спасибо большое. Так что, Навальный известный специалист по политическим взглядам детей, пишет Глоури. Грета — это реклама Hyundai. Да, она рекламирует Hyundai как-то. Шиес утилизирует нормально. Эдди Псковский, говорит. Шварценеггер ей подарил Теслу 3, между прочим, пишет Дмитрий. Кстати, уже выяснили, как перерабатывать вот эти автомобили, электромобили? Они, по-моему, как-то ужасно страшно влияют на окружающую среду. Нет? Поэтому я не понимаю, если дарят Теслу, это хотят помочь экологии или изгадить экологию? Там же литий-ионные батарейки, то есть такие же, как вот у нас везде, по-моему, нет, используются? Или там какой-то другой аккумулятор используется в Тесле? Кто у нас разбирается в Тесле? Кто у нас, давайте так, кто у нас разбирается в Тесле, но у него, естественно, этой Теслы нет? Просто потому, что она дорого стоит. Но он сильно разбирается. Ну, это примерно как я разбираюсь там во всяких Пагани Зонда. Знаете, такие есть машины? Они как бы есть, но их нет. Точнее, их как бы нет. Но они есть. В Коломенском радиоактивные отходы лежат, пишет Константин Орлов. Ну, лежат и лежат, они вам как мешают, я не понимаю. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Ну, в Тесле, как и в Приусе, во всех электрических машинках батарейки Санио, теперь они называются Panasonic.
Угу.
Это Panasonic подписал с Маском договор, и он не в Аде строит вот этот свой гиперзавод на японские деньги. И там Powerwall, вот этот аккумулятор домашний.
Но мы правильно понимаем, что перерабатывать-то еще пока эти аккумуляторы не очень умеют люди? Или мы неправильно понимаем?
Нет, мы все понимаем правильно. Идея самой Греты в том, чтобы все грязные технологии отправить в третий мир, угу. А первый мир, чтобы значит, ездил на электрических машинках, и дышал чистым воздухом. Это, собственно, такой следующий уровень колониализма.
А, интересно. Она, может быть, просто не понимает. И все. Литий в Тесле, пишет Евгений Тверь. Лукашенко разбирается в Тесле, спросите его, говорит, my name. Да, Лукашенко говорил, что ему Теслу подарил сам Илон Маск, а Илон Маск это отрицает. А вот в Приусе кадмий, пишет Евгений из Твери. Шварц Грету потроллил тонко с Теслой, пишет Мих-Мих. Грета молодец, пишет СЛД. Литий-ионные в Тесле, да, сборки из обычных, пишет Алексус Туман. Ну, то есть, такие же батарейки, как, например, у вас в пульте от телевизора. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Александр,
да,
зовут.
Александр, да, пожалуйста.
Про переработку радиоактивных отходов можно, да, пару слов сказать?
Ну, хотите, скажите.
Ну, надо их сюда завозить, в общем-то, я считаю, как можно больше.
Вот прям в Москву?
Не-не-не-не. Это... Можно и, кстати, ну, нет, специальное хранилище, естественно. Угу. Смотрите, какая история. Сегодня это отходы, которые никто не может никак сделать. Но существуют реакторы, которые могут очень благополучно эти отходы превратить в источник энергии. Осталось только технологию воплотить в жизнь. Все работы по ней есть. Все это сделано, даже опытным путем проведено. То есть вчера это было, знаете, как вот... Пословица такая.
Теперь я, по крайней мере, понимаю, почему хранильник, хранилище ядерных отходов, могильник, да, хотят строить где-то там в Чернобыле.
Не смотрите, я скажу, почему. Значит, могильники делают там, где потом удобнее будет их перерабатывать. Да. Понимаете, где у нас есть для этого соответствующая инфраструктура, так?
А у некоторых вот, нет, у некоторых нет возможности перерабатывать, они просто могильники строят.
Ну, это плохо. Вот, вот, так сказать, я думаю, что будем их принимать сюда.
Будем принимать.
Соответственно, перерабатывать. Я не сказать, и делать топливо для реакторов нового типа, подчеркиваю. Mm-hmm. Реакторов нового типа. Так называемых реакторов, ну, которые будут сжигать 238-й уран. Понимаете, о чем mm-hmm. это речь? То есть mm-hmm. отходы, вот, то есть у нас сейчас, в общем-то, перерабатывают, вынимаем 0,7% 235-го урана, а остальное остается, понимаете, в чем фокус? Никто это жечь не умеет. Есть технология, она разработана нашими специалистами много лет назад. Лежит просто, так сказать, на полочке, в папочке. Угу. Вот. Достается и начинается, так сказать, использование этого Г, как говорится, как удобрение. Вот и все.
Ну, спасибо большое. Удобрение, даже как удобрение, может быть. Жидкие газообразные ядерные отходы тоже брать будем, пишет Артем. Сейчас сделаем многоразовый космический корабль и будем запуливать мусор в космос, пишет Геннадий. Один слушатель рассказывает, что он вчера ел волка, это вкусно. Так реактор такой построен в Белоярке, пишет Владислав. А Грета и ее отец, у которого Тесла в курсе, как в Африке дети добывают кобальт для этих авто. Вот у кого детство украли точно, Массимо Че. Ой, да Массимо Че, по поводу того, что у Греты украли детство, это же смешно. Сразу же появляются дети, например, из ДНР и ЛНР, и они говорят, ну да, расскажи нам про свое детство, которое у тебя украли. Ну, это же очень просто. Поэтому да, ну что поделать, это вот такое европейское детство, это такое североевропейское даже детство, это такое детство девочки из Швеции, у которой его украли, ну, вы понимаете. Ну, а что поделать? А что ты еще можешь сделать в Швеции? Вот сами задумайтесь, я как-то был в... Я был в Швеции, в Норвегии, в Дании, хотя в Норвегии, может, и не был, нет, в Швеции был, в Норвегии, по-моему, не был я в Норвегии, ну, неважно, в Швеции был. Страна скучная, абсолютно, ничего не происходит. Понимаете, последнее событие, которое там произошло, это Абба. Все, Абба, понимаете, вот Абба победила где-то что-то на Евровидении, и все, и больше ничего не происходит. Что можно делать в Швеции? Котлетки вот эти вот. Митболы, как у нас говорят. Как у нас в России говорят, русские слова используем. Митболы. Ну вот в Икее вы ели? О, Икея, в Икее можно мебель делать, например. А можно мебель покупать. Что еще, тяжелый рок? Ну, такое, он тоже не сильно... Ну, он нравится людям, нравится некоторым, да, но это узкая часть такая. Аудитории, слушающие тяжелый рок. Так-то в основном американское что-то слушают, как по мне. Ну, нет, страшные маньяки слушают, естественно, европейский, североевропейский рок, да, там мрак, потому что все время какой-то садизм мрачный, жуть. Вот. И что там еще есть? И миндальный дайм. Ну, по-моему, миндальный дайм придумали не шведы. Все! А, Вольво, Вольво, есть еще Вольво. Скучная машина, никому не нужная, но красивая. Последнее время. Раньше была уродливая, до безумия. Но, давай так, безопасная. Говорят, безопасная, да. Но сейчас вот красивая они ее сделали, но она, в общем, никому не нужна, потому что есть немецкие машины. Потому что ты можешь купить Volkswagen, зачем тебе Volvo? Или ты можешь купить Audi, зачем тебе Volvo? Или ты можешь купить BMW, зачем тебе Volvo? Или Mercedes, зачем тебе Volvo? Ну, зачем? Ну, а если много денег, допустим, ты можешь купить Porsche, зачем тебе Volvo? Зачем? Непонятно. Но кто-то берет все равно. Молодцы, молодцы. Красавчики помогают. Вот. И в этой среде, ну, что-то надо делать, потому что все благополучно и хорошо, правильно? Разрыв между богатыми и бедными не очень большой там. Там, по-моему, 7 пунктов, что-то такое, или как это называется, я уж не знаю. В 7 раз, в 7 раз. Ну, вот у нас в Москве, например, в 40, а там, например, в 7. Ну, поэтому ты родился, и, в общем-то, тебе нечем заняться. И чем-то надо заниматься. Ну, например, ты можешь стоять с плакатом и бороться за экологию. Потому что когда человеку есть что поесть, он начинает думать о чем-то высоком, правильно? Ну, вы все видели пирамиду Маслоу. Я даже сейчас открою специально пирамиду Маслоу. Вот смотрите. Пирамида Маслоу. А если не видели, то я вам расскажу. Это такая пирамида потребностей. Значит, первое, самое основное, базовое, самое низменное и самое простое. Удовлетворение физических потребностей. Поспать и не быть голодным. Это первое, это на чем все держится. Без этого следующих ступеней не будет. То есть, если человек не спит и не ест, то все следующие ступени уже неинтересны. И, кстати, здесь пирамида Маслоу вступает в спор с теми людьми, которые говорят, что художник должен быть голодным. Но, с другой стороны, вы видели голодных художников, они же все маньяки страшные. Следующее. Защита. Нет страхов, есть безопасность. Это следующая ступень. После нее любовь. Вот. И ты не один, ты принадлежишь группе. Ты принадлежишь группе. После уважаемость, ну, уважение, уважение, да, тебя признают. О боже, это тот, который, да, у которого нога была там-то, актер знаменитый, понимаете. И последнее, самоактуализация. Самоактуализация. Ты актуален, самоактуален. Что это такое значит, я не знаю. А, самовыражение. Ну вот самовыражение это и есть Грета Тунберг, правильно? Значит, у нее есть поесть, она чувствует себя в безопасности, она принадлежит какой-то группе людей, ну, например, шведы. Вот, и чувствует себя, опять же, хорошо в этом смысле. Хотя говорят, что у нее есть определенные отклонения аутического спектра, да? И она как раз не чувствует вот этого взаимодействия с другими людьми. Ну ладно, это спорный момент. Уважаемые признают. Ну, уважаемые признают, нормально. Для школьника тебя узнали в школе, все, тебя уже признают. И самоактуализация. Все, она занимается самоактуализацией. Чем занимаетесь вы? Расскажу вам. Удовлетворение физиологических потребностей. Поспать и не голоден. Правильно? О какой тут самоактуализации может идти речь? Поспать и не голоден. Пожрать где-нибудь. Что-нибудь отхватить. Правильно? Ну да, и мне еще добавили, тут смешная, Василий прислал смешную картинку, что еще есть два пункта, или две ступени пирамиды Маслоу. Знаешь, какие? Wi-Fi и уровень заряда батареи. Ну, то есть уровень заряда батареи — это основная ступень. То есть сначала с этого начинаем. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, понимаете, наверное, Швеция все-таки, у них проблемы все-таки другого характера.
Вот я и думаю.
Социальная система построена таким образом, что человек саморазвивается как-то, потому что, ну, у них, по-моему, 15 утилизация отходов до 15, по-моему, каких-то там компонентов раскладывают.
Вот.
Это единственная страна в мире, которая импортирует мусор. Утилизации, потому что...
Короче говоря, это сытый протест. Вот скажите честно. То есть, когда ты уже... У тебя все хорошо. Вот у тебя все хорошо. О чем ты должен думать? Ты должен думать о великом.
Конечно. Ну, конечно. У кого-то жемчуг мелкий, у кого-то хлеб черствый. Здесь понятно. Но
да?
То, что у нас мы только удовлетворяем две потребности, наверное, это тоже не есть хорошо. И это не пример для подражания.
Угу.
Кричать о своем совместнике. На каждом шагу, тем, когда у вас пенсионеры роются в помойках, наверное, это тоже не совсем классно.
Не совсем классно.
Их в Госдуму не приглашают. Ну, конечно, вот этот вот товарищ молодой, это я не знаю,
Власов,
там,
да.
Какие у них там связи с Жириновским, это уже их личные, так сказать, интимные дела, но, конечно, смешной человек,
скажем так. Ну почему же? Она себя напомнила. Спасибо большое. С чего вы взяли, что у них проблема, пишет Харьковчанин? А у человека всегда есть проблема. Где есть человек, там есть проблема. Проблема человека в том, что он осознает себя. Он осознает свою смертность, он осознает, что ему что-то нужно делать. Всегда. Не бывает человека, который бы не знал, что... Ну, если только это, конечно, не какое-то тяжелое отклонение, где нет сознания у человека. Если человек себя осознает, что я человек, я смертный, я вот здесь есть, я в одном теле, никак по-другому быть не может, то он начинает создавать себе проблемы на ровном месте. И даже когда все проблемы, казалось бы, бытовые исчерпаны, он начинает искать другие проблемы, например, глобальные. Глобальное потепление, что еще, солнце, которое может погаснуть, переселение с одной планеты на другую, да, колонизация других планет. Вот такие вопросы возникают. Или мир во всем мире. Ну, в принципе, человек, который заботится об экологии во всем мире, это сытый человек. Но не будет нищий на улице, возле помойки, заботиться об экологии. Нет, у него другая забота, ему хочется есть. Он не думает о правах, свободах, вот, о демократии. Он не думает о том, что будет с экологией. Он думает, где бы мне найти кусочек чего-то недоеденного, чтобы это доесть. Потому что я очень хочу есть. А потом он думает, где он будет спать. Где ему прилечь так, чтобы его никто не пнул, не пырнул ножом каким-нибудь, не погнал, не забрал в полицию. Ну, у него проблемы. А в полиции такие же ребята, они думают, где бы кого взять и посадить в тюрьму, потому что тоже хочется есть, тоже как-то хочется заработать на квартиру, чтобы там спокойно спать, относительно спокойно, понимаете, да? Вот и все. А это сытая история, когда ты все, у тебя все есть, это как Гонконг, у тебя все есть, и что же тебе еще делать, когда у тебя все есть? Бороться за свободу! Естественно, правильно? Ну, помните, такой фильм был, я называю, по-моему, «Курьер», что ли, или когда вот тебе пальто, а думать нужно о великом. Ну, то есть вот у Греты есть пальто, понимаете? Так же, как вот если вы помните, у нас на Болотную люди выходили, там еще это называли сытым протестом. Тоже на красивых машинах некоторые приезжали, в хорошей одежде. Некоторые из них вообще медийные люди с высоким доходом, да, с хорошим достатком. Но они вот, им уже требуется иного уровня какие-то вопросы решать. Понимаете, они хотят решать иного уровня вопросы. Какие-то вот они большие должны быть в рамках государства, а лучше прямо сразу в рамках всей планеты, а лучше вселенной. А что нет? Вот я могу этим заниматься. Я чувствую, что я накопил должное количество денег, чтобы заниматься глобальными сложными вопросами. Проблема отцов и детей. Добра и зла, ада и рая, смерти и жизни. Вот какие проблемы я могу теперь... Вот над чем можно думать, понимаете? Но некоторые не хотят думать, даже когда много заработали все равно на эти темы. А зачем? Они дальше думают, как заработать. Это зря, потому что это бесконечная история. Ты можешь зарабатывать, 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 потом умереть, не успев подумать. Об экологии. О том, как тают ледники. Тают ледники! А тебе наплевать. Силуанов пропускает налогооблагаемую базу, извлекающих нечто из помоек, пишет Георгий. Да, кстати, хотя бы 3% надо от них забирать. Пускай не 3, они же самозанятые, по факту. 4-3% можно брать с них. В СССР боролись за мир во всем мире. Представляете, на какой стадии развития мы тогда были? Все коммунисты, профукали, пишет Пещерец. Ну как коммунисты? Оппортунисты всякие. Правильно? Всякие карьеристы, рядящиеся под коммунистов. Помните, такие были? Это как вот эти вот, как вот этот вот Стремский, да, поп, в Саракташе, это Оренбургская область, который якобы насиловал детей. Я не знаю, насиловал или нет. Но если насиловал, то получается, он под личиной, да, священника православного, занимался сатанинскими вещами абсолютно. Такие же и коммунисты есть, а как вы думаете? Конечно, вон, посмотрите на КПРФ. Какие они коммунисты? Никакие не коммунисты. Давно идею коммунизма предали. Так ходят что-то на митинги, по 2000 человек собирают. В принципе, если я где-нибудь объявлю, в своих соцсетях, приходите ко мне на день рождения, будет бесплатное пиво, я думаю, 2000 я соберу. А уж если это сделает Дудь, так вообще страшно будет. Сами подумайте. Так, кстати, интересно, сколько у нас самозанятых, пишет Котельники. Довольно много. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Пластмассовый мир победил, пакет оказался сильнее, пишет Фритюр. Ну, хорошая тоже цитата, на самом деле. У меня тоже есть пальто кашемировое, дорогое, пишет СЛД. Это не модно сейчас, СЛД. Может, у вас еще и шапка норковая есть, знаете? Раньше за них убивали. В 90-е за шапки норковые убивали. Серьезно, подбегали и воровали шапку с головы. Представьте себе. А потом еще активно воровали телефоны. Я, кстати, в последнее время не слышу о том, что кто-то у кого-то украл телефон. Хотя все с телефонами ходят. Может быть, потому что они все действительно... Кому ты его продашь? Все и так с телефонами. Не успел выйти 11-й айфон, все уже с 12-м. Давайте... Слушайте, а давайте возобновим вот эту историю и будем отправляться в движение раз в полчаса.
В движение.
Почему нет? Почему нет? По Росстату 30 миллионов работают по трудовому договору, пишет Константин. В каждой семье Швеции по 7 раздельных мусорных баков, пишет Андрей Васильевич. Ну, когда-нибудь и мы к этому придем, правильно? Куплю телефон, пишет Алексей. На радиорынке суют в лицо телефоны краденые, пишет харьковчанин, да? Не знаю, я вот со своим хожу, я бы даже, может, и рад, чтобы кто-нибудь у меня его украл, но его никак никто не крадет, и сколько лет уже, даже не знаю. У меня семерка. Я так и хожу с этой семеркой. Давайте, где вы едете, что видите, рассказывайте, это интересно, увлекательно. Алло, здравствуйте.
Алексей!
Ой, ёж!
Здравствуйте, легендарный Сергеич на связи.
Здравствуйте, Сергеич.
Пожаловаться хочу на движение. Да. Выехал в 7.40 с Царицына. Его только-только ушел на Звенигородку в сторону центра.
Да.
Жескач, причем капитальный, Валерич.
Да, спасибо большое, Сергеич. Я потом схожу к этому врачу, как он, ухо, горло, нос, проверит мне уши мои, потому что сейчас был взрыв реальный в голове. Алло, здравствуйте.
Привет, Алексей, Костя из Митина.
Здравствуйте.
Вот 40 минут выезжаю из Митина, у нас тут реконструкция развязки на Волоколамке стоит наглухо.
А это не у вас там развязка ломалась?
Нет, это не у нас.
Нет, у вас все нормально. У вас все хорошо. Ну и слава богу, действительно. Вот реконструкция идет, люди стоят и все такое. И главное, все довольны. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й.
Да.
От Котельников по Смирновской качу, значит, на проспект в Люберце, на Октябрьский проспект попасть хочу. Светофор играет, сверкает, туда не пускает по 140 минут. Шоферы кричат, ругаются, на грубость нарываются. Что нам делать, как нам быть, как проблему
водочки
нам решить.
Может, водочки купить?
Не-не-не, Люберецкая ГАИ. Светофор не пить, свой забери, что-то. Покрасьте, погладьте, работать заставьте. Это самое.
Новости, такой... Виктор. Вы не понимаете, Виктор. Спасибо вам большое. Просто вы бы видели взгляд Евгения сейчас в данный момент. Все, новости. День 35 в Москве, обзор печати. И сегодня Екатерина Родина нам поможет в этом.
Доброе утро.
Доброе, Катя.
О чем пишут сегодня? Например, аргументы и факты. Есть новый закон для льгот для садоводов и огородников. И если вы выращиваете овощи или фрукты у себя на участке, то нужно ознакомиться с новым документом. Там теперь для освобождения от налогообложения, если вы продаете то, что вырастили, что-то меняется. Вот подробности читайте в аргументах и фактах.
В октябре особенно актуальная тема, да?
Ты знаешь, мне кажется, те, кто занимается дачами и огородами, они вот круглый год. Там же, чтобы у тебя появилось что-то следующим летом и весной, нужно все это посеять, когда пожнать,
тогда и посеять. Я понял, ну то есть это надо сеять прямо сейчас, нельзя отрываться от дачи.
Ну, в общем, плоды позже, а вначале нужно поработать над этим. Также в аргументах и фактах интересная информация о пропавших гигабайтах. Во-первых, есть данные о том, что 81% всех интернет-пользователей в России, согласно холдингу «Рамир», который проводил исследование, пользуются мобильным интернетом. И нередки случаи, когда людям кажется, что у них мобильный оператор, например, ворует данные. Ну, им казалось, что они мало просидели в интернете, но при этом списали деньги. Так вот, специалисты в аргументах и фактах объясняют, как в этом случае, что делать. Сначала обращаться к оператору, потом Роспотребнадзор.
А потом
читайте
смириться.
Об этом в аргументах и фактах. Там эксперты говорят, что можно добиться разрешение ситуации, когда вам либо вернут деньги, либо объяснят, почему
либо не
вы
вернут.
Так много потратили.
Либо не вернут, да. Никогда.
Далее, «Вечерняя Москва». Сегодня день старшего поколения. Опубликована заметка о том, как Сергей Собянин поздравил москвичей. Если вы не знаете, то можно поздравлять людей старшего поколения именно сегодня с этим
днем.
Но
это же может оскорблением быть, понимаешь?
Почему?
Меня кто-то может поздравить. Ну, то есть подойти и сказать: «Дядя Леша, с праздником тебя, ты же старшее поколение». Это какое поколение старшим считается?
Относительно...
Могу я поздравить Соловьева или нет? Я спрашиваю.
Я думаю, что да. Но в поздравлении...
С праздником, Владимир Рудольфович!
В поздравлении Сергея Собянина, которое опубликовано в «Вечерней Москве», отмечается, что город оказывает пенсионерам всемирную социальную поддержку. И, наверное, речь идет о людях старшего поколения, ну, и день старшего поколения. Ну, наверное, так.
Еще... Отзываю свое поздравление, Соловьева.
Москвичей пригласили полетать в невесомости на Всемирной неделе космоса. В городе с 4 по 10 октября пройдет Всемирная неделя космоса, где вы можете испытать себя, посмотреть на копию первого искусственного спутника Земли. Об этом подробнее читайте в «Вечерней Москве». А там же информация. Осенний призыв стартовал в Москве. Сколько людей потенциально, кто будет служить,
еще
получит
один праздник.
Призыв. Ну почему нет? Нет? Можно и так расценивать.
Наконец-то научат заправлять кровать.
Подробности в этом издании. Дальше. Для тех, кому волнует судьба, как нас с вами, в контексте экологии. В контексте экологии. Дело в том, что, возможно, Министерство природы задумалось над тем, чтобы создать Министерство отходов. Статья об этом опубликована в «Коммерсанте». Стали известны подробности реформы расширенной ответственности производителей. Если раньше предложено было компаниям ввести полную утилизацию товаров и упаковки, то есть сами компании, которые это производят, должны были этим заниматься, то сейчас, возможно, будет этим заниматься отдельное ведомство. Теперь предложено лишить те компании, которые производят упаковку, права заниматься самостоятельной утилизацией отходов от товаров и упаковки на 5 лет. Таким образом, бизнес будет платить расширенный утилизационный налог. То есть отдельное ведомство будет утилизировать, а бизнес будет платить за это деньги. Подробности, как это будет работать, возможности читайте в «Коммерсанте».
Все?
Возможно.
Или есть еще?
Могу еще сказать, что в «Известиях» статья о том, как Министерство финансов потратит почти 5 миллиардов рублей на выплаты чиновникам, которых будут сокращать.
Пора.
Поскольку их увольняют, сокращают, им нужно выплачивать пособие.
Золотой порошок. А в смысле пожизненное?
Как это будет и сколько на это потратят денег, вот ты узнаешь в «Известиях», если прочтешь.
Не буду, я же не чиновник, какая мне разница? Вот, они хорошо живут. Спасибо, Екатерина Родина. Я думаю, можно джингл с нового альбома «Корн» ставить. Как вам, кстати, тебе... Кать, я тебе вслед. О, какой приятный голос, говорят. Говорят они, да. Да, Катя говорит, что она придет через час. Ждите, да, теперь уже вам не оторваться никак. Ждите, ждите, да. Да, праздник каждый день, пишет Дмитрий. Да, кстати, сегодня вообще много всяких нововведений, если уж говорить про октябрь. Ведь у нас сегодня 1 октября, и я вам хочу сказать следующее. Так, у дельфинария это не то. Вот, в Москве с 1 октября закроется 89 хостелов, 60% из них находится в центре города. Говорят, что вот начинается, наконец-то, работа контрольно-надзорных органов по пресечению деятельности этих хостелов. Дальше, КНР празднует свое 70-летие. Тоже интересно, да? Сегодня? Ну, ладно. Так. Ипотека подешевела в нескольких крупнейших российских банков. С 1 октября новые минимальные ставки. Сбербанк 7,3, Газпромбанк 8,7, Альфа-банк 8,49, Райффайзен 8,99, Дом РФ 8,5. По данным Центробанка, средняя ипотечная ставка в августе составила 9,91, хотя в июле была 10,24. Еще в начале года российские банки повышали ставки по ипотеке, а вот сейчас, вот видите, понижают. Так что вот так. С сегодняшнего дня еще 2 миллионам чиновников сегодня, точнее бюджетников, силовиков и судей повышают зарплату на 4,3% в среднем, кому-то больше, кому-то меньше. Работники образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, технического, управленческого персонала, бюджетной организации, ряд бюджетных организаций, водного и сельского хозяйства, ветеринарной службы, охраны природы. Среди силовиков оклады повысят военным, призывникам и контрактникам, росгвардейцам, полицейским, таможникам, сотрудникам ФСИН и Федеральной противопожарной службы. Вот, пожалуйста. Действительно, начинается сегодня осенний призыв, и будет он с 1 октября по 31 декабря. Призовут 132 тысячи человек. Привычные, как пишут у нас журналисты. Ну, вот это из сегодняшних нововведений. Если что-то пропустил, и вам есть что еще добавить, то добавляйте. А почему Путина не пригласили на 70-летие КНР? А его должны были пригласить на 70-летие КНР? Ну, в смысле, я же не знаю. И не пригласили. Должны были и не пригласили. Или не должны были и не пригласили. Или пригласили, но мы не знаем. То есть я не совсем в курсе. Но 70-летие КНР. Вообще можно по этому поводу поговорить? У нас же любят люди говорить о Китае. О Китае как о чем-то... Что могло бы послужить нам примером? Страна, которая может послужить нам примером. Правда, у нас некоторые слушатели и про Венесуэлу так говорили до известных событий. Они рассказывали, какой дешевый бензин в Венесуэле, как замечательно. Я не сравниваю Венесуэлу и Китай, не подумайте, а то сейчас наброситесь на меня. Нет, я их не сравниваю. Но мы можем подумать о том, как живут люди там, сям, и попытаться посравнивать. Может быть, у нас есть люди, которые в Китае жили, и им есть что рассказать. Кто-нибудь в Шанхае где-нибудь жил, в Пекине, да? Почему я об этом говорю вот сейчас? Потому что у нас принято считать, что в Китае круто, и Китай — это круто. Но, с другой стороны, мы видим, как Гонконг, например, не хочет в Китай. Изо всех сил не хочет в Китай. Вы же видите, как Гонконг не хочет в Китай. Вот если бы Гонконг хотел в Китай, да, это значило бы, что в Гонконге хуже, чем в Китае. Но в Гонконге, видимо, лучше, чем в Китае, потому что Гонконг не хочет в Китай. Обычно, когда кто-то хуже живет, он хочет туда, где лучше. Ну, это очень простая история, с этим связаны потоки миграции. Когда люди едут из одной страны в другую. Потому что в той стране, где они раньше были, или на данный момент находятся, хуже, чем в той стране, куда они приедут. Или не приедут, но хотят приехать. Я была в Китае 8 раз, my name, говорит. Страна развивается с одной стороны, с другой стороны находится на развитии 100 веков назад. Объясните, 7373948, давайте. Мне нужны люди, которые в Китае были. 70 лет КНР. Вообще, кстати, это такая странная история, но нам она понятна, русским людям. Когда, например, страна, имеющая огромную историю, празднует свое 70-летие. Ну, то есть, это довольно странно, да? Вот у них огромная история, можно сказать, в несколько тысяч лет. Вот. А они празднуют свое 70-летие. В этот момент возникают некоторые вопросы. Но мы понимаем, что, по сути, 70-летие это празднует коммунистический Китай. Коммунистический Китай. Хотя, можно ли его назвать сегодня коммунистическим, если, по сути, основной торговый партнер Китая — это вообще Америка? Ну, так, если по логике. И экономика китайская отстроена от американской экономики. С другой стороны, мы видим, как Китай и Америка сегодня противоборствуют. Да? 7373948. Они как-то соревнуются друг с другом. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Это говорит Москва?
Да.
Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Китайцы никого из зарубежных гостей вообще не пригласили. Они считают это внутренним праздником.
И это, по-моему, логично.
Да, только что сказали по телевизору.
Ну, логично. Это хорошо. А вы были в Китае когда-нибудь?
Была, конечно.
А где?
В Пекине.
Ну и как вам? Вам понравилось там или не понравилось? Вот если бы вы...
Ну, это было много лет назад. Знаете, она экзотическая страна для нас считается, много экзотики. Но по тем временам была уже, так начинала развиваться. Но самого большого рассвета я не застала. А так очень интересная страна, очень интересная.
Интересная, я понял, спасибо большое. Америка создала современный Китай, чтобы обуздать нас, пишет Эдди. Но, видимо, не получается пока. Зачем с утра плохие новости рассказывают? Мне реально больно за девочку, которая погибла, говорит Олиган. Олиган, такая работа, понимаете. Мы в новостях рассказываем все те новости, которые появляются. И в том числе и плохие, и хорошие. Это как у врачей. Они говорят, не бывает плохих и хороших органов. Также для нас не бывает плохих и хороших новостей, для нас есть новость и не новость, и поэтому новостник обязан дать ту новость, которая есть. Вот она есть, он ее дает. Так, Украина и Белоруссия не хотят в Россию, а Китай развивается по примеру сталинского СССР. А вы бы лучше о Рашке говорили. А я не знаю, что такое Рашка, поэтому я не могу об этом говорить, во-первых. Во-вторых, по поводу Украины и Белоруссии не хотят в Россию. Ну, потому что мы не сильно лучше живем, наверное. Если бы мы жили как Соединенные Штаты Америки, Украина и Белоруссия, уверяю вас, очень сильно бы хотели в Россию, очень сильно. С другой стороны, вы же написали мне о чем? О том, что государства не хотят войти в состав другого государства. Но давайте смотреть на потоки людей, которые приезжают из одной страны в другую. Посмотрите, вы говорите, Украина не хочет в Россию. Но откуда же тогда все эти украинцы здесь? Ну, люди с украинскими паспортами, которые приезжают в Россию, живут здесь, зарабатывают здесь. Откуда же тогда белорусы? У меня есть знакомые белорусы с белорусскими паспортами, это граждане Белоруссии. Они любят свою страну, но приезжают они сюда. Почему они приезжают сюда? Потому что здесь они могут заработать элементарно, правильно? И таких денег в Беларуси или на Украине они заработать не могут, поэтому приезжают сюда. Поэтому я и говорю, что потоки обычно направлены, вот людей, переезжающих из точки в точку, из худшего в экономическом смысле места в лучшее в экономическом смысле места. Понимаете? Вот люди едут там, где можно заработать деньги. Так устроено все. И да, мы получше живем, чем Украина и... Белоруссия. Да, это факт. С другой стороны, у той же Украины, украинцев, да, или у белорусов есть иной выбор. Они могут, например, поехать в Польшу и сравнивать уже, как живет Польша и Россия. И здесь, может быть, они больше выгод увидят в Польше. Но, опять же, это языковой барьер. Его язык нужно учить. Может быть, дополнительный. Для кого-то он есть, для кого-то его нет. Для русскоговорящих украинцев учить польский язык, наверное, не очень удобно. Вот. Если ты в совершенстве знаешь английский, то мы можешь рассчитывать на какую-то страну, помимо Польши, в Евросоюзе. Но опять же, ты там будешь человеком вряд ли первого сорта. Я сейчас говорю жестоко, но это правда. Ты, скорее всего, будешь человеком второго сорта. Все равно ты будешь восприниматься как нечто чуждое, да, пришлое. А вот ваши дети, может быть, уже и будут там своими. В России же украинец, приезжающий, сразу же воспринимается наравне со всеми, никаких вопросов нет, никакого второго сорта здесь не существует. Вы можете просто взять и посмотреть на наших депутатов и на окончание их фамилий, например, или на чиновников на окончание их фамилий. Вы понимаете, что это украинские фамилии, и разницы никакой нет вообще. То есть для русского человека разница между украинцем и русским не существует вообще. В этом самое главное, наверное, отличие сегодняшней, так скажем, России от сегодняшней же Украины в политическом смысле. Вот и все. Тут для нас нет разницы. Ну, украинцы, украинцы. Мы даже не обращаем на это внимания. Нам все равно. Эстонцы уже не рады украинцам, пишет Владислав. Да эстонцы всем не рады. Почему? Потому что эстонцев мало. Так же, как и латышей мало, так же, как и литовцев мало. Почему их? Они никому не будут рады. Потому что любое, так скажем, вмешательство извне, любые пришлые, ну, сильно влияют на картинку общую. Их мало, когда народу мало... Он так рьяно, скажем, относится к сохранению самого себя. Ну, так получается. Потому что чувствует, что он на грани уничтожения. самоуничтожение, уничтожение извне, размывание как такового. Ну, то есть они чувствуют, что народ пропадает вообще. Там, кто-то на языке на своем, на родном уже не говорит, какая-то часть. Какая-то часть уехала, превратилась в людей другой национальности, по сути. Ну, там, знаешь, как говорят, обрусели, или бы как-то еще там ополячились. Ну, то есть они уже перестали быть, например, эстонцами, они перестали быть латышами, они перестали быть, по сути. Потому что на каком языке говоришь, такое ты и по национальности человек на самом деле, если вот так всерьез задуматься. На дороге каждая вторая машина фура. Почему? Пишет My Name. Везут еду вам, еще что-нибудь везут, какую-нибудь мебель, товары. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, привет. Евгений из Балашихи. Я раз 30 был в Китае, могу многое рассказать.
Да, пожалуйста.
Но вот что хотел бы отметить, это, пожалуй, знаешь, единство нации. Вот когда была история с арестом дочери президента Huawei в Канаде, да, весь Китай бушевал. То есть вот все китайцы, с кем я встречался, я как раз был в тот момент в Китае, они возмущенно про это рассказывали, и это была главная новость. Я вот понял, что сила этой нации в единстве. Вот такая штука.
Mm-hmm. С другой стороны, я хотел бы добавить, что Китай как раз многонационален. Этого не...
Да, 56 национальностей.
Да, немногие знают это.
Да. Угу, да, из них 5 главные, а всего 56. Да. Но тем не менее, вот они едины в этом.
В вопросах политических, внешнеполитических, они едины. Вы это имеете в виду?
Во внешнеполитических едины. Ну и в целом, наверное, вот в курсе страны, в курсе партии, как у нас mm-hmm. раньше говорили, они поддерживают. Еще могу одну пугающую вещь рассказать. Рассказать, нет?
Да, пожалуйста.
В учебниках истории в школе китайцев учат, что все, что завоевал Чингисхан в свое время, а он у них не монгольский завоеватель считается, а великий китайский хан.
Mm-hmm.
Так вот, все, что он завоевал, это территория Китая.
Ну, тогда Киеву не сдобровать все равно в итоге.
В общем, да, как и, в общем-то, всей Средней Азии, да,
как и нам всем.
И части России, да. Вот такая штука.
Ну да, я понимаю. Спасибо большое, это интересно, я об этом не слышал, что уж прям настолько их учат этому. Но интересно. По поводу фур, с 1 октября снято ограничение на въезд. Отсюда и пробки, пишет Михалыч. Серьезно, Михалыч? Снято ограничение на въезд в Москву, что ли, или как? Михалыч, объясните, пожалуйста. Украинцы вообще уникальные ребята. Их много и у нас, и в Турции, и в отелях. Украинцев отдыхает за границей, кажется, больше русских, пишет Анна. Каким образом так выходит, непонятно. Ну, любят люди отдыхать. В каком месте Россия живет лучше, чем Беларусь? Возьмите любой рейтинг о качестве жизни и посмотрите, где находится Россия, а где Беларусь. Уровень преступности, младенческая смертность, уровень коррупции, площадь зеленых насаждений, пишет один из наших слушателей. В простом очень месте живет Россия лучше, чем Беларусь. Мы богаче. Все. Мы богаче. Поэтому сюда приезжают люди и здесь работают. Вы вот подойдите к любому белорусу и спросите у него, ты что здесь делаешь в России? Он скажет, зарабатывай деньги. Все очень просто, понимаете? Вот, например, мы живем в Москве, и нам кажется, что ну воздух-то не очень хороший-то у нас, да? Какой-нибудь человек в лесах Сибири скажет, вот у нас воздух, а в Москве, ну что это такое, да? Это бетонные джунгли, это коробки бетонные. Как вообще там можно жить? Но если он захочет заработать денег, ему придется приехать сюда и зарабатывать здесь деньги. Попробуйте на секунду представить, что Белоруссия... Сейчас, белорусы, пожалуйста, заткните уши. Белоруссия — это не отдельная страна, а такая приятная область России. Это лишь представление. Мы не планируем ничего такого. Нет, нет. Ну, я точно не планирую. Вы поняли? И там, вы говорите, свежий воздух. Конечно, народу-то нет. Ну, во всей Белоруссии народу меньше живет, чем в Москве. Просто это надо понимать, это надо как бы чувствовать, понимаете? Некоторые этого не понимают. Во всей Белоруссии, я вам сейчас скажу, вот смотрите, вам интересна тема Беларуси, я понял. Сейчас, Беларусь, вот так вот напишу, чтобы приятно всем было, да? А все равно выпадает Белоруссия, потому что по-русски Беларуссия. Сколько живет человек? 9 миллионов 475 тысяч 174 человека. Это население на 1 января 2019 года. 10 миллионов нет. Вы понимаете? То есть в Москве в два раза больше людей, чем во всей Белоруссии. Ну как вы думаете, можно там сделать чисто? Да, там можно сделать чисто. Там людей нет. Ну практически. Сейчас кто-нибудь обидится, скажет, как-то людей нет, люди есть. Люди есть, мы любим белорусов, они самые лучшие. Вот, мы вообще не разделяем русских и белорусов. Ну то есть большая территория и немного людей. Численно, поняли? Численно. Но они прекрасные, они со знаком качества, они великолепные, мы их очень любим. Но их очень немного.
Это все равно, что я сейчас в Сибири, в лесу встану и буду говорить, как чисто. В смысле, ни мусора здесь, ни машин, ни выхлоп. Конечно, я потому что один на миллион квадратных километров. Ну, один. Никого больше нет. Мало людей. Поэтому, что вы сравниваете? Это как мне нравятся люди, которые сравнивают Россию и Грузию, тоже вот очень интересно. Не знаю, что в Грузии там 3,5 миллиона человек живет. Или Россию там и прибалтийские все эти государства. Там людей практически нет в численном выражении, их очень мало, очень-очень-очень мало. На такое большое, на такую большую территорию плотность населения невысокая. Чем ниже плотность населения, тем больше свежего воздуха, понимаете? Тем лучше экология. Экология лучше там, где меньше промышленности. Вот в Китае ужасная экология. Почему? Потому что там промышленность. Вы хотите великолепную экологию? Откажитесь от промышленности. Просто вот люди, когда об этом заявляют, они даже об этом не думают. Вот сейчас вот возьмите, заберите у вас автомобили, поставьте их по гаражам, все, пусть гниют. Сразу будет лучшая экология в Москве. Сразу. Но почему у вас так много автомобилей? Потому что вы их можете купить. Значит, это что такое? Вот это количество автомобилей в Москве. Это некое выражение материального вашего благосостояния, благополучия, того, сколько... Ну, то есть мы видим, как вы зарабатываете деньги. Все мы видим, как мы зарабатываем деньги, покупая себе автомобили. Один, второй в семью. Это все сказывается на экологии. Вы хотите сделать из меня Грету Тунберг? Я вам сейчас сделаю без проблем. Конечно. И проблемы экологии есть там, и их больше там, где больше промышленности, производств и всяческих технических средств. Вы запускаете ракету, это проблема с экологией, потому что ракета полетела в космос. Вы понимаете, сколько, ну, я не знаю, тысяч, ну, сколько тонн топлива сгорает, когда ракета улетает в космос? Я могу посмотреть. Представляете, какая это страшная потеря для экологии? Горят тонны, тонны горят, понимаете, топлива, постоянно, там, за секунды просто... Все сгорает, весь кислород из атмосферы в этом месте выгорает полностью, его вообще нет. Все превращается в СО2 какое-то, или что-то даже хуже. Все эти выбросы, там, понимаете, какие выбросы это топливо оставляет, страшные, страшные выбросы. Это все что? Это все развитие человеческое. И вы говорите, экология лучше. Да за секунду можно экологию в России сделать великолепной. Остановить все производства, прекратить космические программы, прекратить летать на самолетах, прекратить ездить на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Птички будут чирикать у вас под окном. За секунду все произойдет. Что, нет? Я что-то не прав где-то? Конечно, прав. Вражки промышленности нет, и автомобилей меньше, чем в развивающих странах. Опять мне про какую-то Рашку пишет этот Виктора. Мы не знаем, что такое Рашка, Виктора. Мы не можем вам, к сожалению, ответить, понимаете? Ну, хорошо, где-то вражки в какой-то нет промышленности, окей. В России есть. Смотря какое топливо, пишет Станислав, оно дело ядовит, одно дело ядовитый гептил, другое метан, кислород, пишет Станислав. Все равно же выгорает все, понимаете? Хорошо, не ядовитый, но выгорает, атмосфера-то выгорает, что делать? На Байконуре запускали ракету у нас на руднике, в Кызылкумах два дня шла буря 80-х, говорит Пещерец. Современное ракетное топливо экологичное, там водород и кислород, пишет Жираф Жирафыч. Жираф Жирафыч, но ведь выгорает все равно. Или нет? Или ничего не выгорает? Вот ракета улетела, и все хорошо. И никакого влияния на атмосферу это не производит. Хорошо, пускай ракеты летают, самолеты. Самолеты. Вот ты даже в нем сидишь, и он воняет весь керосином. Серьезно, ты сидишь в самолете, если, не дай бог, тебе вот не повезло, ты сидишь в хвосте. Вот эта керосиновая вонь, она будет тебя сопровождать весь полет. Представляете, а сколько самолетов сейчас в небе? Сотни? Тысячи самолетов? Черт его знает, кто-нибудь, наверное, может посчитать. Да? Рашка — это район на севере Сербии, Ксения говорит. Да, мы знаем, ну, это мы знаем. Ну, вот почему-то мне все время один человек пишет про этот район в Сербии. Я не знаю, что он хотел. А как дела с экологией в сраной Польше, вы в курсе? Пишет Янок Лист. Янок, мне сложно сказать, как дела с экологией в Польше, но я точно могу сказать, что Польша в космос ракеты не запускает. То есть, может быть, Польша — это великое государство, Речь Посполитая и с потрясающей историей, но в космос ничего не запускает. Я не знаю ни одного польского самолета, который летал бы. У Польши нет военных самолетов, нет гражданских самолетов. Я не знаю польских автомобилей. Я не знаю ничего польского. Серьезно, я знаю... Что есть? Яблоки? Я знаю яблоки польские.
Ну, то есть, это что, это, наверное, какая-то сельскохозяйственная страна, я так предполагаю, потому что если бы она была не сельскохозяйственная, я бы знал, правильно, о технических достижениях. Технологии, наверное, приходили бы из Польши. У меня бы, наверное, был не американский, сделанный в Китае телефон, а у меня, наверное, был польский телефон, правильно? Но он у меня не польский. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, вторник, октябрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Все стали приставать ко мне с Польшей, да? Хотя мы говорили не про Польшу, ну ладно. Мне вот говорят, что... А как же польский космонавт Мирослав Гермашевский, Союз-30, вместе с нашим летал, пишет Нилс Майкл. Так это же, смотрите, я же открываю, и пожалуйста. Первый, единственный польский космонавт, герой Советского Союза. Но то, что его туда Советский Союз запульнул в космос, это что значит? Это значит, что первый и единственный поляк, который летал в космос, он там был благодаря Советскому Союзу, и не более того. Это вот по поводу того, что нам говорят вот здесь, вот, понимаешь, когда начинают сравнивать там Россию с Польшей, или там Россию начинают сравнивать с Грузией, или Россию начинают сравнивать с Прибалтикой. Вам больше не с чем сравнить, что ли, я не понимаю. Ну, правда. Нас реально можно сравнивать только с государствами, которые хотя бы в космос умеют летать. Ну, хотя бы. Понимаете? Атомные электростанции. Ну, вот кто строит атомные электростанции, кроме России? Ну, наверное, американцы строят, да? Была такая компания, Вестингхаус она называлась, Вестингхаус. Сейчас она как-то по-другому называется или не называется вообще. Но в целом, кто этим еще занимается? Ну, мы занимаемся, все. Значит, атомная промышленность, энергетика точнее, это наша. Космос пока наш. Илон Маск нас, конечно, наказывает. Что не, печально, печально. Мы по этому поводу слезы льем. В IT мы лохи. Ну, давайте говорить откровенно, нас здесь американцы просто порвали в клочья, как и всех, наверное, остальных. Ну, вот сейчас, может, китайцы себя как-то проявят, но китайцы пока хорошо собирают железки, а вот что касается наполнения этих железок, есть вопросы, правильно? Потому что платформа-то все равно, либо iOS, либо Android, ну, в общем, это же не совсем китайский, как я понимаю. Или китайский, или это китайский? Нет, наверное, не китайский. Ну, вот и все. Ну, а что? Мы просто бедные. В том смысле, что у нас денег не очень много. Вот. Потому что у нас нет рынков, куда бы это все продавать. И мы некоторые отрасли, ну, совсем-таки профукали. Совсем. Но Польша-то здесь при чем? В Польше, ну, хорошо, ну, живут люди. Может быть, даже хорошо, лучше нас живут. Ну и что? Не понимаю. Мне надоело платить за ваш атом и космос, пишет Питер Пен. А Питер Пен, если у нас не будет атома и космоса, будет еще хуже. Мы будем точно. Мы тогда будем хуже Польши жить, и у нас еще и атома не будет, и космоса не будет, понимаете? Ну, как бы вы родились в той стране, в которой родились. В другой вы не родились. Так получилось. Вы русский человек, Питер Пен. Вы не поляк. Ну, так вышло, понимаете? Что теперь гневить судьбу? Теперь недовольны быть. Можно, в принципе, чисто технически переехать в другую страну, если есть желание. Сейчас границы не закрыты, это не проблема. Это не проблема. Либо бороться здесь за нашу страну, но это потребует многих усилий и долгого времени. То есть вы не возьмете и не измените ситуацию за один день. Сколько бы людей ни вышло на какую площадь, ситуация за один день не меняется. Никогда, ни в одной, даже в самой маленькой стране, никому не нужной. А в стране такой, как Россия, естественно, не меняется тоже. Почему? Потому что здесь есть много таких проблем, которых, например, нет у маленьких стран. Ядерный чемоданчик, например, это большая проблема, понимаете, ядерное оружие. Ну, вот. Это как большое счастье для нас, потому что на нас, в общем-то, войной вряд ли кто пойдет, если не псих. Вот. Ну и большая проблема для нас, потому что всегда нужно об этом думать. Всегда нужно знать, что у нас это есть. Да? Так, какой лохи в IT? Ты еду заказываешь через российскую Яндекс.Еду и Delivery Club. Такси тоже Яндекс привозит. Соцсети у нас все свои, музыкальные сервисы свои. Даже Сбербанк обогнал банкинг от Apple. Ты что, Алексей? Пишет Жираф-Жираф. Че, Жираф-Жираф? Вы меня убедили. Значит, как это? Отползаю в сторону. Поэтому, что поделать, меня реально больше волнуют врачи из Блохина, пишет Владислав. Да, и это тема, которую я как раз хотел взять. Раз уж она вас волнует, я просто думаю, что она не только вас волнует, я думаю, что она много кого волнует. Там какая-то неясная ситуация, честно вам сказать, с этим медцентром. Он очень важный, по сути, единственный такой, такого уровня. И непонятно, что происходит, кого там увольняют или не увольняют. Потому что в руководстве онкоцентра Блохина заявили, что никому из сотрудников не предлагали уволиться. Наоборот, им нужны дополнительные медработники. И об этом заявил директор медучреждения Иван Стилиди. Вот. А зав. Отделения, между тем, исполняющего обязанности зав. Отделения, из-за скандала с детскими онкологами все-таки уволили. Смотрите, Георгий Минткевич занимал должность замглавы НИИ детской онкологии и гематологии, руководил отделением трансплантации костного мозга. Он был одним из инициаторов протеста врачей. 26 детских онкологов ранее написали заявление об увольнении. Врачи опубликовали в YouTube видеообращение, в котором заявили, что уйдут в полном составе, если их не перестанет травить новое начальство. Ну, а новое начальство, это, видимо, есть Иван Стилиди. Так что у них там происходит в этом медцентре? Плотность населения в Беларуси в 5 раз выше, чем в России, пишет С. Возьмите город, пожалуйста. Возьмите город, пожалуйста. В России, конечно, с ее Сибирью плотность населения будет невысокая. Вы не понимаете, да? Ага, это, наверное, очень сложно объяснить, ну ладно. Как вот людям это объяснять, я не понимаю. Ну, я могу еще раз вернуться к вашей Белоруссии, чтобы было понятно, что я говорю, но, видимо, вы не понимаете. В России, как устроена Россия, наверное, придется объяснить. Такая большая страна на севере земного шара. И тонкой такой вот полосочкой, ну вот есть... Западная ее часть, она такая густонаселенная, и такая тонкая полосочка, идущая вдоль вот этого, ну, так скажем, земного шара, можно даже так сказать, вот вдоль нашей страны, вот тонкая полосочка населенных пунктов. Естественно, если посмотреть, как у нас соотносится количество нашей земли, да, с людьми, окажется, что плотность населения у нас вообще никакущая. Но я вас прошу, возьмите плотность населения Москвы, например, и плотность населения Минска. Давайте посмотрим, может быть, станет интересно. Смотрите, Минск. Вот почему я должен это за вас делать? Я не понимаю. Плотность населения. Плотность населения 5683 человека на квадратный метр. Ну, давайте сравним. В Минске живет всего 2 миллиона. Вот. Из 9,5 белорусов. То есть остальные 7,5 миллионов рассредоточены вот по всей стране. Москва. Москва. Так, так, так. Что у нас выйдет с Москвой? Ну, давай, не подведи, матушка. Россия, Москва. Ты смотри, в Минске плотность населения выше. Вы победили. Но правда, в Москве пишут, что 12 миллионов человек населения. Что, конечно, неправда абсолютная. Ну, вот, официально, ничего не поделаешь. Все, значит, в Минске плотность населения выше, чем в Москве. Вы были в Минске? Вот это официальные данные. Вы были в Минске когда-нибудь? Я был в Минске. Я там плотность населения вообще не увидел. Ну, просто как бы по сравнению с Москвой, как будто бы никого на улице и нет в принципе. Может быть, нам что-то не договаривают по поводу Москвы. А в Минском метро указатели на белорусском и польском. Ну, правильно, потому что соседи. А, так в Москве 10 миллионов мигрантов, пишет Росомаха. Вот видите? Квадратный километр, а не метр. Да, километр, правильно. А плотность населения Канады еще меньше, пишет Андрей. Надо больше народу, раза так в три в России, тогда и внутренний сбыт пойдет, пишет Кузьма. Кузьма, у нас проблема в том, что у нас в Москве живет 1/10 часть населения страны, а то и больше, чем 1/10. Вот. Так, был и плотности не заметил. Работают, наверное, все, пишет Владислав. По выходным? Нет. Россия 9-я по численности страна в мире. Пусть уже успокоится по поводу того, что нас мало. Нормально нас, пишет Анна Зарай. Люди сравнивают величину страны с ее населением, понимаете, Анна? И поэтому говорят, что нас маловато. Маловато для того, чтобы, так скажем, обслуживать всю эту огромную территорию.
Я давно предлагаю столицу в район Пензы перенести, пишет Кузьма. Да все правильно, была недавно в Минске, город пустой, прекрасный, но людей нет. Ну вот в Википедии говорят, что там плотность населения выше, чем в Москве. Уж не знаю, с чем это связано. Не знаю. Может быть, по прописке, а все остальные просто уехали в Москву на заработок. Сложно. В Минск приезжают на работу скоростные поезда «Штадлер» за 120 километров. Час в пути, пишет Иннокентий. Так и у нас приезжают в Москву скоростные поезда. Все эти «Рексы», не «Рексы», как они там называются. Также вон из Загорянки люди едут и дальше там по Ярославскому направлению. По каким только направлениям у нас не ездят скоростные поезда. В Минске народу настолько мало, что даже спросить, куда пойти, представляется проблематичным. От этого я люблю Минск, пишет Сикач из Питера. Не знаю, Википедия говорит, что плотность населения в Минске выше. Я не знаю, что там с Википедией. Кстати, может быть, плотность населения Москвы обозначена так, потому что теперь плотность населения Москвы учитывается с Новой Москвой тоже. А в Новой Москве, естественно, не такая плотность населения, как в самой Москве. Да. Ну, как вот это теперь посмотреть, не знаю. Не представляется это возможным. Количество населения на территорию, пишет Антон. Я не понимаю, но это не так уж и важно. Канада тоже большая, их 37 миллионов, и ничего обслуживают как-то, пишет Анна Зарай. Но опять же, Канада, ну вот я не знаю, что, есть какой-нибудь космодром в Канаде? Понимаете, Анна? Вот есть космодром в Канаде? Наверное, нет. Канадские автомобили существуют? Ну вот я просто задаю эти вопросы. Наверное, нет. Вы слышали что-нибудь о каком-нибудь канадском истребителе пятого поколения? Может, он и есть, но я, например, о нем не слышал, и, наверное, вы не слышали. Вы слышали что-нибудь о канадском самолете? Давайте, канадский, вот мне просто значит, канадский пассажирский самолет. Мне интересно. Бомбардье? Так, это что, это канадский? Так. Да, во, Бомбардье канадский. Все, Канада уже интереснее Польши. У них хотя бы самолет есть, Бомбардье. Я даже на Бомбардье один раз летал. В Данию. Это было страшно. Это было по-настоящему страшно. Его так трясло, как ничего не трясет. Потому что он довольно маленький был. Не знаю, с чем это связано. Все, канадский самолет есть. Канадцы молодцы. А может быть и космодром канадский есть? Вдруг космодром канадский есть? Давайте посмотрим. Канадский космодром. Давайте. В Канаде анонсировали космодром для украинских ракет «Циклон-4М». Североамериканская компания сотрудничает с украинским заводом «Южмаш» и конструкторским бюро «Южный» выложила на YouTube анимацию запуска ракеты. Отмечается, что компания находится в процессе согласования с компетентными станциями документации, определяющей экологические требования и финансовое обеспечение для пусковой площадки и надеется завершить соответствующие мероприятия в течение месяца. Это новость от октября 2018 года. Ну, то есть они что-то там проектируют, чтобы запускать «Циклон-4М» украинскую, но пока еще не спроектировали. В Канаде очень большая диаспора украинская, это тоже, наверное, с этим связано. Помогают сами себе. Они много производят электричество, у них ГЭС и гидроэлектростанции, и продают в Америку, пишет Анна. Так, может, и автомобили свои есть? Канадский автомобиль? Давайте посмотрим. Канадский автомобиль. Давайте. Боже мой. 10 канадских автомобилей, друзья, вы будете удивлены, есть в Канаде автомобили. Марка Асуна существовала с 93 по 94. Акадиан от General Motors в итоге по 71 год. Бриклин по 75 год. И Knight, ну, в смысле, Knight, ну, вы поняли, да, рыцарь. По с 2008 года производят сверхдорогие бронированные внедорожники ручной сборки, самая известная модель, рыцарь 15. Ну, это что-то, видимо, штучное. HTT, не знаю, что это такое, тоже штучное. Маник, не знаю, Руссель, ну, короче говоря, есть какие-то старые машины, но, в общем, они ничего не производят, я так понял. Либо это штучное что-то такое. Вы знаете, у нас тоже такие есть всякие умельцы, ну, типа Маруси. Что-то такое они производят, но, в общем-то, нет. Про наши машины вспоминать не будем. А что про наши машины вспоминать? Про наши машины не надо вспоминать, надо на улицу выйти, просто посмотреть на все эти Весты, Гранты, Ларгусы. Все, пожалуйста.
Понятно, что они собираются вместе с японцами и французами, но они же собираются, они есть, и действительно очень такой широкий рынок. И, насколько мне известно, самые продающиеся машины у нас именно отечественные на нашем рынке. Ну так, на всякий случай, просто, ага, говорю. Ну и вот Аурус, мы сейчас хотим блеснуть Аурусом своим. Не знаю, получится, не получится. Только же говорил, что богатый, уже бедный, кто бедный? Олег, я не понимаю вас, ваше сообщение непонятное. У Ирана есть свой автомобиль, пишет Серк. Вот и молодцы, Иран, а чё? У Ирана есть и даже возможности каким-то образом противостоять Соединенным Штатам Америки. Видите, они выпендриваются. Американцы с ними ничего сделать пока не могут. Есть еще КамАЗы. Но это наши КамАЗы, да. В Канаде есть Магна, поставщик комплектующих. Что там осталось отечественного? Пишет Питер Пен. Отечественного у нас? В наших машинах? Отечественного. В наших машинах что осталось? Не, ну если производят у нас комплектующие, значит, отечественного осталось много? Ну, если у нас делают детали. И у нас собирают. Значит, это, в принципе, все отечественное. Другое дело, что какие-то зарубежные умы работают, например, над тем, чтобы это все правильно было сделано. Так это хорошо. Какая проблема? Петр Первый так делал. Так флот строили. Разве это плохо? Я думаю, что это неплохо. Если ты привлекаешь экспатов для работы и платишь им хорошие деньги, а они создают тебе продукт, ну вот, а это дает рабочие места людям, так что в этом плохого? Я не понимаю. Моторы наши, пишет Денис. А Виктор говорит, что движка отечественного нет. А Денис говорит, что моторы наши. Вот Виктор, не знаю, кто из вас прав. Канада ВВП 1,67 триллионов долларов. У России ВВП 1,57 триллионов долларов. При разнице населения больше в 4 раза. Да, и революции у них еще двух не было. И еще на их территории не было Второй мировой войны. А у нас был Восточный фронт, самый ожесточенный, ужасный, страшный и кровавый. И страна лежала в руинах. Да? А потом мы развивали атомный проект вместе с ядерным проектом, потому что деваться было некуда, опять же, ценой неимоверных усилий. А потом мы все, что сделали, разрушили в 90-е. А вот. А Канада нет. Поэтому мы отличаемся от канадцев, да. И поэтому 1,6 у них триллионы, а у нас 1,5. Вот и все. Вот. А если мы еще раз такое сделаем, если мы развалим еще раз, то, собственно, будет еще хуже. Очень простая логика у меня. Да. А на территории Германии тоже не было войны, пишет Яна Клист. На территории Германии была война, но на территории Германии действовал план Маршалла. И вы тоже, наверное, это знаете. Когда, например, Соединенные Штаты Америки вкладывали большие деньги в восстановление той самой Европы. Естественно, не просто так они вкладывались в восстановление Европы, видя в этом определенные потом, так скажем, для себя преференции, плюсы, барыш. Мы ведь тоже вкладывались в восстановление Восточной Германии, например. Вот. А потом просто оттуда ушли. Сильно этому радуюсь. А зря, видимо. Мы это сделали. Ну, мы просто думали, что граница НАТО не будет двигаться к нам, а она двигается. Ну, точнее, НАТО к нашим границам. Оно. НАТО. Вообще альянс, он. На «Лады» ставят моторы Ниссана, а на «Некста» и газоны каменцы, пишет СГ. Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. Я беру «Мазерати», а в ней почему-то движок от старого, по-моему, «Феррари», если я не ошибаюсь. И что? Кого-то это смущает, кого-то это сильно расстраивает или что-то такое. Я беру «Мини». Мини вроде бы британская марка, а в ней движок от BMW. И что теперь все? Нет больше английских автомобилей. Я беру Land Rover, а он вообще Индии принадлежит уже, Land Rover давно. Но я, тем не менее, изображаю, что это английский автомобиль, правильно? Ну я же изображаю, вы же все изображаете, что вы на Land Rover. Вы же не говорите, вау, какая у меня индийская тачка классная. Range Rover себе взял, индийский автомобиль, классно, Индия это супер. Вы все говорите про Британию. Так что давайте не будем здесь сейчас изображать того, чего нет. А в мини Peugeot мотор, например. Нет, BMW. BMW же. Они же BMW-шные берут моторы старые. Нет? В России плотность населения 8 человек на квадратный километр. В Германии 288. Кому легче построить хорошую дорогу? Андреас говорит. Ну, в принципе, немцам легче построить. Раз плотность выше. Построить дорогу. А кому принадлежит Индия? Ну, Индия вроде как независимое государство, принадлежащее самой себе, но если вы живете в том веке, где Индия еще колония чья-то, то тогда она кому-то принадлежит действительно. Возможно, частично Великобритания, да. Вольво вообще китайцам принадлежит, пишет Константин Орлы. Пожалуйста. И если разбираться, тут получится очень странная вещь, что национального чего-то уже практически ни у кого нет. Потому что, да, например, тот же самый iPhone, он американский, но собирается-то он китайцами. Китайскими ручками, ну, может быть, не ручками, производствами, да, китайскими он собирается. Что если завтра китайцы перестанут делать iPhone? Вы говорите, они этого не перестанут, это деньги. Конечно, они не перестанут. Ну, говорю, а что если? То есть это же китайский телефон, да? Мы можем американцу в лицо говорить, что это китайский телефон. Типа, я купил себе китайский телефон iPhone. Вот. А комплектующие, кстати, какие в айфоне? Там все айфоновское? Там все произведено Apple? Или они берут камеру от того, процессор от другого, еще что-то от третьего? То есть компиляцией занимаются. И может так оказаться, что камера, например, какая-нибудь там, не знаю, Sony. Может такое оказаться? Я плохо разбираюсь в айфонах, я просто задаюсь вопросом. Но говорят, что может такое оказаться. И что ж теперь, это не американский телефон? Двойные стандарты применяете, дорогие друзья. Поэтому, конечно, Лада — это отечественные автомобили. Да, мы на нем ездим. Ну, не все. Кому-то повезло, кому-то нет. Не буду объяснять, что я имел в виду. Конечно, повезло тем, кто на Ладе. Вот. Также с ракетами. Вы знаете, в наших ракетах иногда есть китайские комплектующие, еще что-то. Не только китайские. Мы это используем, да. Или, например, вот сейчас новый самолет у нас, МС-21, вот который показали, он сейчас летает, да, среднемагистральный. В нем двигатели сейчас американские. Вы в курсе или нет? Но туда будут ставить и российский двигатель. И потом по желанию заказчика будут ставить либо американский, либо российский. Пожалуйста, без проблем. Но это же российский самолет. Суперджет, он весь вообще напичкан всем, чем угодно там. Из Великобритании, из Франции, из Америки. Все системы, какие можно, их понабрали отовсюду. Но самолет-то российский. Такие дела. Так сейчас устроен мир, а как вы хотели? Вы хотели все от гвоздя до ракеты делать? От гвоздя до ракеты! Да, нет, не получается. Камера от Sony в айфонах, у них лучше сенсоры, пишет Таоджет. О, видите, я угадал. А может, не угадал, а знал. Но притворился, что угадал. В движении. Ну что, где едете, что видите, рассказывайте, а? У айфонов экраны Samsung, а процессоры свои, кстати. Ну видите, вот процессоры они сами сделали, вот молодцы. Ну, опять же, сделали, наверное, в Китае, нет? 65% территории России вечная мерзлота. Зачем там дороги вообще, пишет 14-й. Логично. Так же, как и, например, с Канадой, да? Зачем там везде дороги? Они живут все практически по южной границе своей страны, а остальное вахтовый метод. А на Аляске американской вообще живут яркие уникальные личности, которым просто нравится там жить. И про них Discovery снимает такое, знаете, сериалити это называется. Когда это и реалити, и сериал. Сериалити. Приезжают с камерой и снимают, как там мужик живет на Аляске. И какой он с этим герой. Понимаете? И там еще и платят за это, что ты живешь на Аляске. Отдельные деньги. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Виталий.
Да.
Проспект Андропова в сторону центра, где метромост, средний ряд, там и так два ряда нормальных, один выделенка. Средний ряд, ремонтные работы, ну просто пробка неимоверная.
Угу. Понял, спасибо большое. Онкоцентр, сравни канадский и российский, пишет Макс. Макс, ну напишите мне все об онкоцентре канадском, и мы сравним его с российским. Я не знаком с работой онкоцентров в Канаде. Я вам даже больше скажу, я слабо знаком с работой онкоцентров в России. Слава богу. Я бы хотел никогда не узнать, как работают онкоцентры где-либо вообще. Вот. Но если вы такой погруженный в информацию человек, вы можете сравнить, как работают онкоцентры в Канаде и в России, то, пожалуйста, напишите мне об этом сообщение. Просто мне кажется, что вы пустослов, Макс, нет? А в Одессе теплое море, зачем там в квартирах нужна горячая вода, пишет Алекс Викинг. Потому что не настолько оно теплое. Вы, видимо, не были в Юго-Восточной Азии, например. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я могу рассказать об онкоцентре России?
Да, пожалуйста.
У меня 3 года назад маме делали операцию сложнейшую в торакальном отделении.
Это в Блохина?
И все хорошо.
Это в Блохина? Что? Это в Блохина?
Нет, в Саратове.
А, в Саратове.
В Холустном городке, в Саратове. Хороший онкоцентр. Все, она жива-здорова. Все нормально.
Дай бог здоровья.
Бесплатно, бесплатно все.
Спасибо большое. Но не у всех такие истории именно связаны с онкологическими заболеваниями, к сожалению, да? Но вашей маме здоровья и всего самого лучшего. Ну, а диагностика онкологических заболеваний в России, да как и во всем мире, действительно сейчас ну, намного лучше, чем, например, там, 30 лет назад или 40 лет назад, потому что все-таки шагает вперед техника. Но для этого нужно все время проходить обследование, потому что люди у нас часто приходят с заболеваниями уже в последней какой-то стадии, ничего нельзя сделать. Новости. Ну, обзор прессы, Екатерина Родина. Кать, дай мне слово.
Доброе утро.
Ну что, труханули с нами погонять? Это сразу первое. И второе, да, Саша Капков будет на следующей неделе с утра ко мне приходить и разыгрывать вот эти, так скажем, места в команде знатоков. Ну, слушателей, так что имейте в виду, подробности скоро будут. И еще одна важная вещь, сразу после моей программы здесь будет Настя Аношко в хорошем вопросе. Как? Да, да, Настя Аношко в хорошем вопросе. И как раз разговор пойдет про центр Блохина. И будет специалист, который ответит на ваши вопросы, имейте это в виду. Потому что я вижу, что тему мы не раскрыли. Мы с вами все время спорим про Россию и Советский Союз. Никак мы не можем поговорить про центр Блохина. Вот будет серьезный разговор. Екатерина Родина с обзором печати.
О чем пишут сегодня? Известия. Министерство финансов потратит почти 5 миллиардов рублей на выплаты увольняемым чиновникам. Уточняют, что сколько сотрудников планируется сократить в течение нескольких лет, правда, не уточняется. Но говорят, что оптимизация позволит сэкономить государству до 100 миллиардов рублей в год. Подробности читайте в известиях. Ведомости узнали об иске Министерства обороны к энергии. Там иск на 5 миллиардов рублей. Тоже подробности не раскрываются. Известно, что документ недавно поступил в суд, и есть некоторая информация от источников этого издания, читайте в «Ведомостях». Министерство природы создает Министерство отходов. Коммерсанту стали известны подробности реформы расширенной ответственности производителей. Ведомство предлагает лишить компании права заниматься самостоятельной утилизацией отходов от товаров и упаковки на 5 лет. Таким образом, бизнес будет платить расширенный утилизационный налог. Как это будет работать, подробности в «Коммерсанте».
А работать это будет так, где-нибудь...
И будет ли работать?
Возле густонаселенного города это все свалят. Вот. А потом будем разбираться.
Где и как? Куда ушли деньги, да, на утилизацию? Да. Еще полковник Черкалин 2 года получал по 50 тысяч долларов в месяц от банкира за покровительство. Подробности уголовного дела о взяточничестве тоже на
страницах. То есть, кстати, непонятно, Черкалин покровительствовал, потому что из новости непонятно, вот конкретно из этой.
Кто кому покровительствовал. Да, но да, зато да. Есть возможность почитать подробнее в издании, где эта информация есть. Угу. Москву окунемся, московские новости. Во-первых, в Москве осенний призыв стартовал, и около 3500 молодых москвичей получат повестки из военкоматов до конца этого года. В чем особенность нынешней призывной кампании, читайте в «Вечерней Москве». Еще немного про невесомость, про космос. Всемирная неделя космоса стартует в столице с 4 по 10 октября. Информация есть на портале мэра Москвы, а анализ есть на страницах «Вечерней Москвы». И еще, если вам кажется, что у вас оператор мобильный ворует деньги, куда делись ваши пропавшие гигабайты? Аргументы и факты пытались разбираться со специалистом, как отстоять свое право на то, чтобы платить деньги именно за то, чем ты пользуешься. Если не удается с мобильным оператором выяснить ситуацию, какие документы нужно написать и отправить, куда отправить, например, в Роспотребнадзор, как это сделать, на страницах аргументов и фактов.
Екатерина Родина! Великолепная. Восхитительная. Какое тебе больше нравится слово, Катя?
Просто Катя Родина.
Просто Катя Родина. Все. Спасибо большое, Катя.
Спасибо.
В России в библиотеках, книжных и кино начнут спрашивать паспорт. Документ нужно будет показать в том случае, если книга или фильм имеют маркировку 18+. Такой закон вступил в силу сегодня, опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ запрещает распространение печатной продукции категории 18+, на расстоянии менее 100 метров от садов, школ, лагерей и санаториев. Ну, наконец-то. Ну, правда, ты приходишь на фильм, он явно 18+, а там сидят дети. Мне всегда это казалось очень странным. И почему-то никто никогда не спрашивал паспорт. Но, странное дело, по-моему, и до этого должны были бы спрашивать, но не спрашивали. А вот теперь действительно начнут. Там есть только проблема. Вот все вот это супергеройское кино сейчас, может быть, будет недоступно подросткам. Ну, то есть, например, там будет категория 16+. Ну, какой Дэдпул, он же 18+. И вот Дэдпул, все, ты не пойдешь. Тебе 12 лет, Тебе 16 лет, тебе 17 лет, все, ты на Дэдпул, ты не придешь, ты не посмотришь его шуточки ниже пояса, все, никак у тебя не получится. Это довольно забавно. Я готов получать наслаждение от того, как страдает школота в очередях. Что они будут делать, не знаю, подкупать кого-то, коррупция будет расти. Может быть, у меня пропустить, у меня есть шоколадка, да, может быть, как-то договоримся. «Пираты рулят», пишет Дмитрий, да, это уж точно. Потому что, если так посмотреть, кто ходит в кино, мне показалось, что все-таки ходят в основном... А, ну, хотя сказать, что школьники, нет, наверное, у школьников денег-то особо нет. Поэтому, наверное, не знаю, будет ли какая-то серьезная отсечка, так скажем, будет ли, нет? Отсекутся люди? Пострадают ли кинотеатры от этого? Ну, не знаю, ну, не знаю, сложно сказать. А разве с родителями не пускают, пишет Анна? Ну, видимо, и с родителями не будут пускать, я уж не знаю. Старшие товарищи им купят билеты, да и все, пишет Анна Зарай. Так а если будут проверять на входе? Ну, там вот стоит какая-нибудь бабушка, или бывают такие парни, которые конкретно говорят, пятый зал, седьмое место, четвертый ряд, проходите, пожалуйста. Парни с сальными головами, кстати, они обычно, я не знаю почему. Мне книгу Брэдбери не продавали без паспорта лет 5 назад, не поверили, что уже за 20, пишет Анастасия. Но согласитесь, это приятный комплимент. Вот мне, когда что-то не продают, например, мне нужно для праздника закупиться алкоголем каким-нибудь, и мне не продают без паспорта, мне приятно. Раньше было неприятно. Раньше я делал так, типа, фу, что, не видно? А сейчас я говорю, ну да, да. Достаю паспорт, и потом так смотрит в паспорт, смотрит меня, и еще такой, знаешь, какой-нибудь маленький комплиментик от женщин. Вы хорошо сохранились, спасибо огромное. У меня, говорю, есть специальная диета, и женщина всегда интересуется, какая? Я говорю, как у Путина. А какая? Секрет. Секрет, как у Путина. Вот и все. Данная норма придумана для привлечения родителей в библиотеке, пишет Савична. Проверка паспорта – это обязанность, проверяют даже у пенсионеров, пишет Дмитрий Полонский. Да ладно уж, прям, когда визуально понятно. Хотя, вообще, знаете, могло лицо поизноситься где-нибудь на вечеринках в ночных клубах у людей, да? Не обольщайся, мне говорят. Ну, что это, что это не обольщайся? Ну, у меня есть и комплименты, говорят, это приятно. Мне 28, тоже не всегда верят, пишет Иван. Так, а кто по национальности Черкалин? Пишет 66. А это важно? Это прям важно, кто он по национальности, да? Это какая-то особая важная вещь. Ладно, давайте, Том Круз свою сатанинскую религию постарается экспортировать на многострадальную Украину. Это вы про Зеленского, который встретился с Томом Крузом. А Том Круз, он саентолог, насколько мне известно, да. В минувший четверг ходил на фильм «Стриптизерша», попал на акцию «Счастливый четверг», 100 рублей, билет 18+, проверяли паспорт на входе, стриптиз за 100 рублей, полный зал, красота, считаю, что надо проверять документы, пишет Вадим 89-й. Что обычно делают на рояле, у кого телевизор есть, что делали Зеленский и Гребенщиков с роялем, знают, пишет 55-й, какой-то распад личности, мне кажется, 55-й, либо Т9 у вас неправильно работает. Автозамена. Когда, конечно, Т9, все понимают, что ты глухой старик. Потому что Т9 уже давно, наверное, и нет. Паспорт спрашивают продавцы торговых комплексов. Потому что... так как знают, видимо, что в этот день будет проверка. А 13-летние думают, что они как молодежь выглядят. Ха-ха-ха, пишет пилот. Пилот, у меня все время спрашивают, я вам говорю. У меня все время. Я же не 13-летняя молодежь. Здравствуйте, вы говорите, какая великая Россия, и тут же в новостях рассказываете, как инвалиды хотят судить за оскорбление замгубернатора. Вы хоть слушайте новости свои же. Я слушаю свои новости, но я не могу одну тему, точнее, все темы слить в одну. То есть, если где-то хотят судить инвалида за то, что он оскорбил замгубернатора, это значит, что мы не летаем в космос? Такая у вас логика или что? То есть, мне не совсем понятно. Понимаете? То есть у меня есть некоторое ощущение, что эти темы не совсем связаны друг с другом, а у вас они вот как-то в голове связываются. Мне интересно, как тогда объясняете. Ну, давайте посмотрим, действительно, что там за суд. В Тюмени начался суд по иску замгубернатора к инвалиду и журналистам. Ольга Кузнечевских подала заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предметом спора стало видеообращение инвалида Андрея Романова по ситуации с другим инвалидом Андреем Трифоновым. Тот в 2017 году рассказал
сказал Владимиру Путину, что не может выходить из дома без посторонней помощи. Президент поручил установить в подъезде электроподъемник, однако 2 года ничего не происходило. Затем издание «Парк-72» сделало на эту тему заметку и опубликовало видеообращение Андрея Романова, в котором он заявил об исчезнувших 2 миллионах рублей, которые собирались на подъемник. Счет был открыт в управлении соцзащиты Тобольска. После прокуратура провела проверку и обязала власти подъемник установить. Представители замгубернатора утверждают, что инвалид Андрей Романов в своем видеообращении унизил честь и достоинство заместителя губернатора, передает знак «ком». Но, исходя из этой новости, мы приходим к выводу, что, конечно, заместитель губернатора обнаглела в край. Вот исходя из этой новости. Потому что, если читать так, то получается, что украли 2 миллиона, не установили подъемник, и при этом еще и пытаются травить инвалида за то, что он записал видеообращение. Как оно на самом деле, сложно сказать. Но если история такая, то, мне кажется, замгубернатора недостоин своей должности. Недостойна эта женщина. И она должна уйти. Да? А что, чего у тебя паспорт спрашивает, чего ты такое покупаешь, пишет Дмитрий. Ну, например, я зашел купить вина. И у меня должны спросить паспорт. Да. Что, вы не знали об этом? Не страна кинза. У меня перестали спрашивать паспорт. Я думал, что постарел, а потом вспомнил, что просто курить бросил, пишет Дмитрий. А, в том смысле, что вы покупали сигареты, и тогда у вас спрашивали паспорт. Ну, давайте поговорим про этого зама губернатора, хотя это и женщина. И поговорим про инвалида. С другой стороны, я понимаю, что входных данных нам, наверное, недостаточно. Но если кто-то из вас знает больше, то, пожалуйста, говорите.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил, да.
Алексей, можно ремарочку небольшую? Сегодня такие фундаментальные темы вообще, такого глобального масштаба, мы их не обсудили. Например, ревизионизм батьки Лукашенко, который отказал в базе нам военной. Так? Ну. Это в день, а это происходит, смотрите, 1 октября, день 70-летия КНР. Тут очень аналогия серьезная, я без иронии, знаете. Это ревизионизм, который потом присутствовал в оценках китайского руководства, руководства Советского Союза, обвинены были в ревизионизме. Вот эти вот аналогии очень серьезные. А мы про инвалида.
Вот понимаете, вот Михаил, вот страшное дело, с вами это невозможно, я имею в виду со всеми. Я сейчас про слушателей. Вот дайте я вам пожалуюсь на вас, можно?
Ну, чуть-чуть.
Я говорю, я абсолютно аккуратно, Михаил. Вот послушайте.
Можем написать Аношко жалобу.
Да. Значит, смотрите, я говорю на одну тему. Мне говорят, что ж ты на нее говоришь, говори про инвалида. Начинаю говорить про инвалида, вы мне звоните и говорите про Лукашенко. Сейчас начну говорить про Лукашенко, мне еще кто-нибудь какую-нибудь тему задаст. Давайте хорошо, мы будем все, идти
есть, по теме. Вы начальник, а что мы можем? Значит, смотрите, надо, слово «инвалид» в эфире произошло, то нужно говорить вообще о проблеме инвалидов в нашей стране. Они колоссальные, эти проблемы. То, что там губернаторша в суд, это, конечно, это совершенно, знаете, это уже переходит все границы. Если губернатор или зам не может решить локальный вопрос, связанный с какими-то вербальными там отклонениями в работе, в спокойном порядке, особенно понимая, что это инвалид. Инвалиды, люди и так вот ущербные, в смысле, им жизни не повезло. То есть это уже бюрократия дошла до крайности. Мало того, что им принадлежит страна полностью, она принадлежит чиновникам.
Ну вот вы думаете, ее уволят или не уволят, что будет?
Да какая разница, все эти увольнения ничего не стоят. Это губернаторы у нас тоже расходный материал. Вопрос в другом, что просто отсутствует политическая этика. Совершенно, понимаете, замгубернатора в России, где суды являются подчинены исполнительной власти, судится с инвалидом.
Михаил, допустим, оскорбление действительно было? Или она должна этого не заметить?
Смотрите, оскорбление наверняка было, если какую-то экспертизу пресс-лингвистическую. Но надо же понимать, ведь вы же все время нас учите. Вы не забывайте, где мы живем. У нас было 2 войны, поэтому Канада, опережающая нас. По всем показателям, видите, а у них войны
не по всем, не по всем. Что-то они вообще не умеют делать. Ну, что вы говорите?
Вы знаете, технологически Канада в 5-ку стран мира входит. Нам там просто делать...
Но истребителей у них нет, как у нас. Ракет, как у нас, нет.
Это, Алексей, дорогой, сегодня не те времена, чтобы мерить успешность страны истребителями, атомными ракетами и так далее.
Но это вы, Михаил, Сирии расскажите, которую взяли и разорвали на части.
Спокойно, спокойно. Если у вас есть ракеты, пожалуйста, предъявите своему населению социальность.
Правильно.
Чтобы у вас была социальная государство. Если вы этого не можете, засуньте ракеты куда-нибудь.
А не получится. Нет, неправильно. Потому что как только засунем ракеты, социальность-то не появится.
Ну, у нас тогда перспективы нет, если мы только с ракетами. Это катехизис, наперевес с которым можно было идти в определенное время, так сказать, в мировом пространстве. Поздно теперь, если вы не предъявите социальные условия людей, медицину, образование.
Слушайте, ну вот в Гонконге да, социальные дети, условия великолепные.
Вы своей цели не достигли.
Ну как, Михаил, подождите. Михаил, ну вот, вот мы берем Гонконг. Великолепные социальные условия, так? В сравнении с нами. А что же они выходят на улицу-то?
Алексей, правильно, потому что там есть демократия. А вы хоть глубоко обсуждали, почему они выходят.
Значит, Михаил, значит, предъявляй социальные условия, не предъявляй.
Континентального монстра их немножко волнует.
Значит, поэтому предъявляй социальные условия, не предъявляй. Батя. Найдется другая причина выйти на улицу.
Нет. Как а вы сравните бюджет Канады, которая маленькая страна по населению, бюджет Франции, который в 8 раз больше
вот. России. И желтые жилеты.
Объясните инвалиду, желтые жилеты, все нормально, реализуется право на, борьбу, на политические выступления. Ну,
то есть они все равно будут, люди все равно недовольны.
Сколько у него пособия, и есть ли у него электрическая вот эта вот штука. Я в Швецию, когда приехал, зашел в этот торговый центр, меня сразу чуть не сбили. Три инвалида, у которых только они могли одним пальцем шевелить. Они летают на этих колясках, спецмашинах, которые бесплатно, с электроникой, с полным. Лифт, тут же он сел. Я
да.
не успел на пятый этаж подняться.
И, наверное, и радиоведущие там зарабатывают больше. Я все прекрасно понимаю, Михаил. Я прекрасно понимаю. А что это дает? Я понимаю. Вот я скажу об этом. Канада живет в финансовом плане лучше, чем Россия. Черт побери, это все знают. Это все знают. Дальше мы можем разобраться, почему, может быть. Дальше вы мне говорите, вслед за ракетами, вот есть ракеты, есть. Дальше социальное предъявите благополучие. Окей, есть страны, которые предъявили социальное благополучие своему населению. Население все равно выходит на улицы. Значит, не только социальное благополучие волнует людей, что-то еще. А что, если есть страны, в которых социально все благополучно, но, с другой стороны, что-то неблагополучно. Например, у них нет тех самых ракет. Можно сказать, злосчастных, можно сказать, великолепных, каких угодно ракет. Вот их у них нет. И они не могут обеспечить собственную безопасность по факту. И они вынуждены платить чужой армии для обеспечения своей якобы безопасности. А по-хорошему, если перейти к, ну, так скажем, к привычному для некоторых сленгу, за крышу. Они вынуждены платить. А иногда эта крыша становится основным, по сути, покровителем, который с тебя и дует все то, что можно выдать. Ну, то есть, как на рынок, вот знаете, там в 90-е рассказывают, приходит человек и говорит, ты знаешь, тебя могут убить. Кто? Я. И что? Тебе нужна защита. Тебя должны защитить. А кто меня может защитить? Я. А что для этого нужно? Деньги. Давай, деньги. Все. На КНДР очень счастливая страна, все друг друга любят, и нет митингов, пишет Дмитрий. Кстати, да. Есть, но они все про то, как все любят своего лидера. Ракеты можно купить, надо экономику в первую очередь поднимать, и чтобы люди жили хорошо, пишет Харьковчанин. Не, ракеты нельзя купить. Ракеты купить нельзя, понимаете? В чем дело? Их можно купить, но, естественно, самые лучшие ракеты вам не продадут. Потом вы можете посмотреть, сколько стоит комплекс Патриот, например, в выражении денежном. И вам станет страшно, если бы мы эти ракетные комплексы еще и покупали у американцев. Или когда ты покупаешь ракеты, тебе их могут перестать продавать в определенный момент. Вот как сейчас против нас вводят санкции определенные экономические, чтобы мы не могли что-то купить. Ну, вы понимаете. Вот так же могут вам запретить покупать оружие, например. И если вы вдруг пискнете и скажете, что нет, у меня есть свое видение ситуации мировой, глобальное видение, у меня есть свое, вам скажут, ах, очень хорошо, но без наших ракет. И все. Нет, вы пытаетесь преуменьшить значение ВПК. Я же не пытаюсь этого сделать. Дальше вы пытаетесь противопоставить социальное благополучие, скажем, и техническое военное развитие. Я их не противопоставляю. Вы скажете мне, нужно ли развиваться социально государству? Безусловно, нужно. На каком этапе сейчас стоит Россия? Я думаю, что как раз на этом этапе и стоит.
Когда у нас есть ядерное оружие, слава богу, оно есть, все хорошо. Когда у нас есть ракеты, гиперзвук, мы их получили, их надо поставить на вооружение, может быть, некоторые из них и стоят, и все, и чтобы жить спокойно. И дальше, естественно, следующий шаг — это социальное развитие, без этого никак. Потому что на основе вот этого социального неравенства, еще чего-то, можно страну изнутри подрывать. Элементарно это делается. Технологии отработаны. Они отработаны хоть в арабском мире, хоть не в арабском, хоть в европейском мире. Изнутри страну подрываешь, и все. А дальше уже не важно, какие у нее ракеты, есть они, у нее нет этих ракет. Страна просто разваливается, и все. То есть у Советского Союза было много ракет. Правильно говорят те люди, которые критикуют Советский Союз. То есть было много ракет, но он же распался. Почему? Потому что изнутри сломали. Соответственно, тебе нужно купировать определенное социальное напряжение, да, которое существует в твоем государстве. С чем оно связано? Ты начинаешь смотреть. Если оно связано с реальными проблемами, например, у людей нечего жрать, то ты должен дать людям пожрать. Если оно связано с чем-то несуществующим, по типу «у людей все есть, но они тебе рассказывают, что ты чем-то плох», то возникает вопрос, а почему так происходит? Не происходит ли это так? Потому что спродуцировано извне. Потому что кто-то просто изо всех сил старается сделать твою жизнь внутри хуже. Ну, то есть, элементарно, мы берем Украину, жизнь была раньше, жизнь была сейчас. Что, она стала лучше? Нет, она не стала лучше. Все. Мы берем Советский Союз, распад Советского Союза. Что после распада Советского Союза жизнь? Давайте, большинства, я скажу, большинства, не элиты, стала лучше? Нет, не стала она лучше, нет. Может быть, после распада Югославии сразу все стало лучше у всех? Прям классно стало? Да, наверное, нет. Ну. Так, может, проголосуешь на тему? Питер Пен, предлагайте сразу тему голосования, а то я могу проголосовать, но я тему пока не вижу. Да нет никакого гиперзвука, мультики, пишет Виктора. Виктора, ну вы идиот или что? Ну, хотя вы идиот, я вас знаю давно, вы наш слушатель, идиот. Уже американцы знают, что у нас есть гиперзвук, они уже об этом во всеуслышание говорят, об этом пишут все самые именитые военные издания мира. Вы все сидите и рассказываете про какие-то мультики. Ну, не будьте, пожалуйста, ну уж совсем придурком. Ну, чуть-чуть как-то держите себя в руках, пожалуйста, в своей придурочности. Ну... Ну, то есть, если бы у нас не было гиперзвука, первый, кто бы это сказал, это, естественно, Соединенные Штаты Америки, это ясно. Я уже объяснял это на примере полета американцев на Луну. Есть люди, которые говорят, что американцы на Луну не летали. Если бы американцы на Луну не летали, первый, кто об этом бы вопил, это был Советский Союз. Имейте это в виду. Все друг за другом смотрят в этом смысле. Если у американцев завтра появится какая-то ракета, которой ни у кого нет, мы об этом будем знать, мы об этом будем говорить, мы об этом будем кричать, бить в набат и так далее. Также и американцы. Если у нас появляется что-то превосходящее их возможности в военном смысле, они об этом сразу начинают говорить, потому что они понимают, что это угроза реальная. Это может прилететь, и ты ничем не отразишь. Это проблема. Это проблема. И они не могут сделать вид, что этой проблемы не существует. Потому что они не идиоты. Давайте проголосуем, хотят ли люди жить в сильном государстве с большими амбициями. Да, например, я скажу, хотите ли вы жить в Америке? И люди скажут, да, хочу. Потому что это сильное государство с большими амбициями. Давайте брать пример с государств действительно сильных и мощных. Возьмите пример Китая, которому сегодня 70 лет, как бы это смешно ни звучало. Возьмите пример США. Что делают эти люди? Развитие экономики, развитие армии. Все, две вещи, параллельно идущие. Огромные средства вкладывают Соединенные Штаты Америки в свою армию. Огромные. Понимаете, сейчас из последних данных, которые я видел, Украина собирается вложить в свою армию, нищая Украина абсолютно, $10 миллиардов. $10 миллиардов. Нищая Украина. Откуда-то они это будут деньги брать. Не пойми, откуда они их будут брать. Но будут. Им дадут. Где-то, откуда-то. Американцы. Может, еще кто-то даст. Но даст. 10 миллиардов. Украине куда? Вообще денег нет у людей. Идите раздайте бедным. Ага, сейчас. Потому что не бывает сильного государства без сильной армии. Не бывает. Потому что если у тебя нет армии, ты не можешь защитить свою экономику. В принципе, ты не можешь защитить физически свои производства. Ну, физически. Сегодня я наношу удар ракетой по перерабатывающему заводу, и все. И падают твои доходы, падает твоя экономика, нефть растет в цене. Ну, по Саудовской Аравии шарахнули. Они в армию вкладывают, посмотрите, сколько денег. Саудовская Аравия больше нас, по-моему, денег вкладывает в армию. Ракеты старой, по сути, это переделанная Х-55 советская. Взяли и шарахнули. И чего? Не обратили вы внимание, что после этого произошло? А если это будет какой-то массированный удар? Что если как по... Господи, как это называется? Как по Ираку. По столице Ирака, когда 900 томагавков. Вот представьте себе, 900 томагавков прилетает. И разносит все месторождения нефтяные, которые можно разнести. И разносит все заводы нефтеперерабатывающие. Что будет со страной, которая зависит от нефти? Да ничего не будет. Все, каменный век. Идите в свои там, что это, пещеры и там рисуйте картинки каких-то бизонов или еще что-нибудь. Что вы там будете рисовать? Вот такие дела. Поэтому, если у тебя что-то есть, это надо уметь защитить. 11.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра. Далее хороший вопрос как раз по медцентру Блохина. И да пребудет с вами сила.